Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. На волнах радиоканала «Воскресенье» еженедельный выпуск программы «Юридический помощник». В студии у меня, как всегда, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Здравствуйте, Руслан.
Здравствуйте, Мария. Добрый день, дорогие радиослушатели.
По традиции, как всегда, напоминаю телефоны, по которым вы можете звонить к нам в программу и задавать вопросы, которые интересуют лично вас. 278-96-41 и 266-44-84. Вот по этим телефонам мы ждем ваших вопросов и каких-то историй, просьб о помощи, естественно, связанных с юридическими вопросами. А вот, например, Дмитрий Шилов спрашивает. Суд присудил мне задолженность по элементам в размере 400 тысяч рублей и в обеспечении выплаты этой суммы наложил арест на мою квартиру. Правомерно ли это? Руслан?
Предположим, что для Дмитрия данная квартира является единственным жилым помещением.
Но он тут не указал?
Да, из категории вопроса не видно. Единственное это единственное жилье, то есть рассмотрим два варианта. В соответствии со статьей 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на имущество, принадлежащее гражданину, должнику на праве собственности, жилое помещение, либо его части. Если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в этом жилом помещении, оно является единственным постоянным пригодным местом жительства. Таким образом, если, допустим, для Дмитрия это жилое помещение является постоянным единственным местом жительства, в силу статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, на это имущество взыскание обращено быть не может. Здесь же хочется отметить, что, допустим, если квартира продается, такая единственная квартира, то на деньги, полученные от продажи этой квартиры, также не может быть обращено взыскание, потому что деньги в данном случае не являются доходом. Это, как говорится, другая форма той же самой квартиры.
Ну, то есть, если человек вдруг захотел вот эту квартиру продать,
да,
или каким-то образом обменять, или
да,
там еще что-то с ней сделать, то, собственно, тоже не может быть наложен арест. То есть, 400 тысяч в данном случае эти никто не вычтет.
Да, тем более непонятно, где находится квартира, то есть это Екатеринбург, либо пригород, то есть стоимость квартиры тоже не ясна.
Угу.
Есть понятие еще несоразмерности взыскиваемой суммы и меры принудительного взыскания, допустим. Если квартира стоит там 2 миллиона, а тут 400 тысяч, то как может быть взыскание наложено
в таких случаях,
на жилье, которое в 4 раза дороже стоит?
В таких случаях, мне кажется, судебные приставы каким-то образом вещи описывают.
Да,
ну, автомобили, в конце концов, какие-то другие дорогие вещи, принадлежащие,
да, конечно, безусловно,
должнику.
То есть вот этот вопрос, он требует, конечно, конкретизации, но исходя из предположений, мы можем делать вывод, что радиослушатель может, вот, ссылаясь на статью 446 Гражданского процессуального кодекса, требовать, чтобы взыскание было отменено, и если все-таки это требование не будет исполнено в добровольном порядке, то гражданин имеет право обратиться в суд в порядке статьи 144 Гражданского процессуального кодекса для отмены тех мер, которые были приняты службой судебных приставов.
А как человек должен доказывать, что это жилье у него единое, единственное?
В суд необходимо написать заявление о снятии данного вот взыскания ареста, а также необходимо приложить документы, подтверждающие тот факт, что это является единственным. Такими документами может быть выписка из единого госреестра прав на имя самого гражданина, на имя, допустим, Дмитрия, где будет указано, что по Свердловской области у него другого жилья нет.
Далее... А если есть у него в другой области?
Ну, если есть в другой области, это уже задача будет с другой стороны обосновать, что есть в другой области, тогда заказывать необходимо будет выписку в другой области. Это тоже возможно, да, такую выписку заказать, в принципе, здесь, находясь в Екатеринбурге. Если, допустим, человек живет в области, то он может эту выписку заказать непосредственно в области, в Росреестре. Также ему необходимо будет приложить справку с места жительства, что он прописан по этому адресу. Также необходимо будет справку с места жительства, что прописано, допустим, кто-то еще из членов его семьи по этому адресу. То есть такие объективные доказательства, позволяющие сделать вывод того, что действительно у гражданина больше нет иного никакого жилья, он в случае, если это жилье потеряет, останется на улице, что, в принципе, уже является нарушением
конституционных
прав.
Тогда уж он точно не сможет выплатить элементы в размере 400 тысяч рублей.
Да, собственно говоря, по этому вопросу у меня все.
Ну что ж, у нас еще есть один вопрос. Звучит вот так вот. Скажите, пожалуйста, возможно ли приватизировать квартиру, если один из прописанных в ней против данной процедуры и отказ писать не хочет? Коммунальные платежи считаются этому человеку по отдельной квитанции, то есть разделены лицевые счета. Но договор социального найма заключен только один, где ответственным квартиросъемщиком числится этот человек, а остальные как члены его семьи, хотя после развода таковыми уже не считаются. То есть человек, получается, пара развелась, общее имущество квартира в данном случае, и получается квартиросъемщик, вот собственно тот, кто не хочет сейчас писать заявление на приватизацию.
Угу.
Интересная ситуация.
Да, и получается, радиослушатель считает себя уже не членом его семьи,
угу,
поскольку они развелись. Ну, понятно.
Но при этом приватизировать квартиру он хочет.
Да, классический случай, на самом деле, когда хотят приватизировать квартиру, и кто-то из прописанных в этой квартире отказывается от приватизации, либо отказывается давать согласие на приватизацию. Ну, в таких случаях, как есть, могу сказать, что в силу статьи 2 закона Российской Федерации о приватизации жилищного фонда в Российской Федерации, граждане Российской Федерации имеют право пользования жилым помещением муниципального жилищного фонда или государственного на условиях социального найма. Также они вправе приобрести их в общую собственность, либо в собственность одного лица с согласия всех имеющих право на приватизацию данных жилых помещений совершеннолетних и несовершеннолетних лиц в возрасте от 14 до 18 лет. То есть, по сути, необходимо в любом случае согласие всех зарегистрированных, всех проживающих, ну, в данном случае всех зарегистрированных в жилом помещении, которые находятся на условиях социального найма.
То есть, если хоть один, тем более квартиросъемщик, не согласен, то приватизировать квартиру уже нельзя.
Да, не получится, потому что необходимо будет нести либо нотариальное согласие на приватизацию без его участия, но в любом случае он сохранит бессрочное право пользования, мы уже неоднократно обсуждали этот вопрос ранее в передачах, либо его конкретно заявление на согласие в приватизации, чтобы иметь там общую долевую собственность пропорционально количеству зарегистрированных. Вот. Что касается вопроса относительно того, является ли членом семьи, не является, да, безусловно, в том понимании, в каком семейный кодекс...
Ну, в юридическом смысле
слова. Да, в юридическом смысле слова понимается членом семьи человек. Конечно, после развода...
Уже таковым не считается.
Когда нет общего хозяйства, когда нет трат совместных, заработка, который можно считать совместным, когда каждый живет, хотя вроде бы на одной территории, но каждый сам за себя,
не, ну, кстати,
уже членом семьи не является.
Ну, на самом деле, бывает очень много случаев, ну, просто так вот, к слову, когда люди развелись, но при этом живут вместе в одной квартире и ведут какое-то общее хозяйство. Вот у меня лично двое или трое таких знакомых. Ну, скажем так, вот сложились обстоятельства. Такое тоже бывает.
Тем не менее, тот факт, что по социальному найму к предоставленной квартире живет бывшая супруга, никак не лишает права, допустим, бывшей супруги, хотя квартиросъемщиком является, допустим, супруг, на жилье в этой квартире. То есть факт развода и прекращения членства семьи не может являться основанием для выселения из квартиры по социальному найму, предоставленному по договору социального найма, поскольку эти два гражданина сохраняют в любом случае равное право пользования этим жилым помещением. Это важно, потому что бывают случаи, когда люди путают понятие, допустим, проживания по социальному найму и понятие частной собственности. Когда, допустим, супруг и супруга развелись, и друг другу они перестали быть членами семьи, а квартира была приобретена, допустим, супругой на ее личные деньги, но в любом случае это квартира, которая не подлежит разделу. Конечно, супруга имеет право в результате развода, поскольку супруг стал, скажем так, чужим уже человеком, выселить бывшего супруга. Но в том случае, когда, допустим, это не частная собственность, а социальный наем, когда по договору социального найма, допустим, в муниципальном жилье проживают гражданин и гражданка, и они развелись, то никто не может вот на основании того, что я квартиросъемщик, на меня, допустим, выдан ордер, я указан в квитанциях об оплате платежей как плательщик, на меня, то есть открыт лицевой счет, и поэтому я могу выселить другого человека. Нет, это не работает.
То есть и приватизировать квартиру он не даст, и выселить его тоже не получится.
И выселить тоже не получится. Угу. И выселить его не получится.
И он не может никого выселить.
И допустим, ее не получится выселить тоже, если захочет.
В любом случае, нужно каким-то образом уговаривать, ну или хотя бы для начала выяснить, почему человек отказывается от приватизации.
Да.
Может, он просто боится и не знает вообще, что это такое, и думает, что сейчас я квартиру приватизирует, а его вообще выселят оттуда.
В любом случае, свое это лучше, чем не свое.
Да.
У руководства с этим, если донести хотя бы как-то до человека вот это вот понимание, может быть и будет в этом успех. Но здесь уже, конечно,
ну что ж, мы пожелаем, да, нашим радиослушателям удачи. И пока у нас осталось буквально 2 минутки, успеем разобрать еще один вопрос. Андрей Хабаров из Екатеринбурга спрашивает, можно ли приватизировать койко-место в общежитии?
Ну, в данный момент койко-место в общежитии, конечно, можно приватизировать. В практике случаются два примера приватизации комнаты, допустим, в общежитии.
Так все-таки комнату или койко-место?
А, койко-место.
Ну, потому что это немножко разные вещи. Одно дело комната, а другое дело койко-место.
Вот в практике случаются два или встречаются два примера приватизации койко-места в бывшем общежитии. Это когда, допустим, в самой комнате проживает один человек, но при этом ему была предоставлена койко-место. Было предоставлено койко-место, ну, и было предоставлено койко-место другому человеку в этом же, в, этой же комнате. Но по каким-то причинам другой человек в этой комнате не проживает. То есть фактически койко-местом пользуется один только человек. То этот человек имеет право приватизировать полностью комнату на себя.
Комнату все-таки.
Именно комнату, да. То есть в данном случае ему, конечно, нужно будет написать заявление в орган местного самоуправления, в администрацию. Просьбой заключить с ним договор социального найма именно на полностью на всю комнату. А перед этим ему, конечно, необходимо, поскольку он пользуется всей комнатой в целом, написать заявление в управляющую компанию, либо ТСЖ, что там, кто производит вот непосредственно начисление платы за коммунальные платежи, заявление о начислении платы полностью за всю комнату на его имя, поскольку он один пользуется этой комнатой. Бывают случаи, что человек пользуется всей комнатой, присылают две квитанции на того и на другого человека, тот не оплачивается, соответственно, раз там не живет и не знает об этих квитанциях, а другой человек оплачивает. Ну, раз ты пользуешься всей комнатой, будет логичным и правильным, если ты пойдешь, напишешь заявление, пускай тебе откажут, но ты в любом случае, когда будешь заявление, допустим, в администрацию писать, просьба заключить полностью договор социального найма только на тебя, на всю комнату, можно будет приложить вот эти вот документы, объективно позволяющие сделать вывод, что действительно ты там живешь один, действительно предпринимал меры для того, чтобы как-то в законном русле решить вопрос даже оплаты коммунальных платежей. Вот. Зачастую бывают отказы со стороны администрации, поскольку по их спискам там числится в любом случае гражданин, никто его утратившим право пользования не признал, поэтому приходится обращаться в суд уже с иском о признании, допустим, утратившим право пользования гражданина, который не проживает, и признании права собственности в порядке приватизации уже на свое имя комнаты, либо о признании права пользования на условия договора социального найма комнаты и уже в дальнейшем идти и приватизировать в установленном законном порядке. То есть вот классически в основном сложности складываются вот в таком русле, когда действительно там живет человек, предоставлено койко-место, а по факту это койко-место еще также было предоставлено другому человеку, он там не живет, в этом возникают сложности, и такой порядок возникает, судебный порядок, признание утратившим, либо не приобретшим право пользования. Разница утратившим, не приобретшим в том, что если, допустим, человек туда заселился и там жил, а потом выехал и перестал жить, это тогда утративший право пользования. Если человек, допустим, не заселялся туда, вообще в принципе не заселялся, просто
То есть должен был заселиться, но не,
да, но не стал, просто прописан там, и все, и нет его там, то это уже не приобретший право пользования. То есть вот две разницы, допустим. Ну, собственно говоря, вот закон предусматривает возможность приватизации койко-места в бывшем общежитии. Единственное, нужно еще обратить внимание на возможность приватизации комнаты. Передано ли это общежитие в муниципальный фонд, был ли статус специализированного снят с этого здания. Потому что бывает, что люди живут в общежитии, общежитие имеет статус специализированного по жилищному кодексу жилого помещения. Это специализированное жилое помещение, которое, в принципе, по закону приватизированным быть не может. Вот перед тем, как это делать, необходимо, допустим, хотя бы у соседей для начала выяснить, а были ли прецеденты приватизации в этом здании.
Вообще?
Да, стоит ли вообще вот
все
это начинать. Да. Обратиться в муниципалитет, допустим, просьбой выдать выписку муниципальной собственности именно на это здание. В администрацию города Екатеринбурга такую выписку дают. То есть вот проанализировать для начала возможность вообще приватизации комнаты в этом здании. Если такая возможность есть, то уже вот в таком порядке.
Ну что ж, Руслан, спасибо вам большое за такие подробные ответы. К сожалению, время нашей программы истекло, и в конце мне осталось только напомнить телефоны, по которым вы можете нам звонить и задавать свои вопросы. 278-96-41 и 266-44-84. А с вами в студии радиоканала «Воскресенье» сегодня были ведущая Мария Заостровных, а также правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!